мама с папой тебе помогают. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, исключительно правильный подход. В мультике не оказалось ни одного гомосека. Ну, русские дети, они в массе тупорылые. Есть прекрасные певцы, которые поют вот отвал башки. А главный почему-то Юра Шатунов. Все менты, как мы знаем, тупые. А потом я пошел послужил в советскую армию. И быть военным расхотел совсем. Это в любом мальчике заложено, что ты должен всех разогнать и быть лучше всех. Это же только в вонючей рашке кумовство. Есть ли в этом какая-то справедливость? Нет. И быть ее не может.
Сами такими были?
Да. У нас хорошая память, мы помним. Скажи еще раз, про что был вопрос.
Дмитрий Юрьевич, у вас какая-то новая красивая трубка?
Ручной работы, цены немалой. Мастер Игорь Устинов. Очень хорошая, очень. Но единственный минус, я привык к длинной. В длинной дым прохладнее получается. Здесь он штук покороче, поэтому горячий. Но разным людям нравится разное.
Ну что, Дмитрий Юрьевич, какой-то мультик новый смотрел?
Угу. Называется «Тайна Коко». В прокате, к сожалению...
Кокуина?
Не совсем. В прокате, к сожалению, упустил, но тут вот блюреи продают. Взял на трех дисках, в 3D, без 3D, диск дополнительных материалов, то есть там целая энциклопедия фактически, но я только мультик посмотрел.
Ну и слушай, три диска, и D, и МРД. Что ж там такое показывали-то?
Три диска – это, как ты понимаешь, деньги. Дабы заинтересовать как можно больше зрителей, предоставляется как можно больше материалов. Смотри на здоровье. Эксклюзив. Если тебе нравится, тебе приятно, как это снимали, как это придумали, кто кого озвучивал, как прошло и вообще.
И опять же, не у всех есть три диска.
Да. Ну, я повторюсь, только кино посмотрел. Мультик, пардон.
Дмитрий Юрьевич, а вот пока мы не перешли конкретно этот мультик обсуждать, вы можете обозначить, что должно быть в хорошем мультике? Что хороший мультик отличает от плохого?
Любое кино и любой мультфильм – это всегда, в первую очередь, интересная история. Интересная история, грамотно рассказанная и показанная. Есть история хорошая, значит, кино хорошее. Нет хорошей истории, как ты не тушься, ни о чем будет. Здесь история хорошая.
А мультики, они в первую очередь все же нацелены на детей?
Это хорошие мультики нацелены и на детей, и на взрослых. Лучший пример, на мой взгляд, мультик «Шрек».
А «Саус Парк»?
Этот... Четко на взрослых нацелен. Там детям, по-моему, вообще ничего не понятно.
Хороший.
Уж если на то пошло. Вот. Вот «Шрек» показательный. То есть, на мультфильмах дети на хороших. Дети смеются в одних местах, а взрослые смеются в других местах. Причем, ну, взрослым понятно, над чем смеются дети. А детям нет. Непонятно, над чем смеются взрослые.
И что же вам понравилось в «Тайне Коко»?
Все практически. Отличная история. Замечательно нарисована. Нарисована вот вообще выше всяких похвал. Каждый раз, когда появляется очередной цифровой мультик, когда появился первый «Шрек», это у всех вообще восторг был жуткий. Хотя он совершенно примитивный и... Никаких технических открытий. Там одно техническое открытие, по-моему. Ну, не открытие, а шерсть на осле. Это вот отдельно обсуждалось. Шерсть вообще сложно делать. Точно так же, как волосы. Хорошо сделать сложно. Например, тетенька, которая нарисовала волосы, ну, не нарисовала, а математическую модель построила. Волос Рапунцель. там чуть ли не диссертация сочинена и вообще какое-то мега-исследование провела. Но когда смотришь цифровой мультик, всегда восторг, насколько технологично, красиво, здорово сделано там сами модели, кожа, освещение, как снято, кадры выстроены. Через год выходит следующий, мать честная, это ж было ни о чем. Через год еще следующий, мать честная, опять они все круче, круче и круче. Ну, в общем-то, по-моему, уже достигли, так сказать, того предела, когда абсолютно не обращаешь внимания на то, как нарисовано, а просто смотришь. Но, повторюсь, нарисовано отлично. Масса вещей, восторг души. Очень красивый и очень правильный. Музыка замечательная, гитарные наигрыши. Я единственный, наверное, минус в данном случае. Я его на английском смотрел, поэтому что там в дубляже, не сильно знаю. На английском там все как следует, все как надо вообще. И разговоры, и песни. Поскольку оно про мексиканцев, там еще и, во-первых, все говорят с серьезным акцентом на английском языке. Чем старше, тем сильнее акцент, так скажем. То есть акцент бабушки отличается от акцента внука. И непрерывно употребляют испанские слова. Мира, миха, там и всякое такое. Очень хорошо. Озвучено, ну, как всегда. Там дураков-то не приглашают, только серьезные люди. В общем, к технологической стороне ни малейших претензий. Мне очень понравилось.
А вот вы сказали, что история – это главное. Что вас в истории Тайны Коко заинтересовало?
Ну, данный мультик, он про семью. Про семью и про семейные ценности. Вот маленький мальчик, которого, в общем-то, не сильно устраивает то, что происходит в семье. Они не хотят, чтобы он занимался музыкой, а мальчик хочет заниматься музыкой и занимается втайне от всех. Он ловко играет на гитаре, хочет участвовать в конкурсах. Семья это решительно не одобряет, особенно участие в конкурсах, потому что один из предков оказался негодяем, музыкант. Поэтому все музыканты прокляты в этой семье, играть ни на чем нельзя. Мальчик хочет. Дальше он попадает в страну мертвых. У мексиканцев это крайне забавно выглядит. Я бывал в Мексике и в городе Чичен-Итса. Там, ну, как у нас матрешек продают, там они везде продают разрисованные черепа. Не знаю, из чего делают, там из гипса или из чего, но раскрашены настолько весело. Соответственно, мексиканцы, ну как в мультике показано, культ предков, что ты предков должен помнить, организовать специальную стеночку, на которой стоят портреты усопших, под ними там всякие гирлянды, свечки, ты их помнишь и все время к ним приходишь. Ну, это у древних римлян было точно так же, это, как я понимаю, оттуда. А если ты про родственника забыл, то он из этой страны мертвых куда-то исчезает. Наверное, отправляется в ад. Я так думаю. Там как-то странно выглядит все это. Я не силен в мексиканской мифологии. Но, в общем, у них страна мертвых, где все как у людей, только все мертвые. Ну, детям нельзя ужасы всякие показывать, поэтому там в такой юмористической форме. Ну и мальчик отправляется в страну мертвых, чтобы найти своего кумира музыкального. А дальше начинает выясняться всякое. То есть там пара таких ловких твистов, но с одной стороны, конечно, очевидных, с другой стороны, совершенно неочевидных. А для детей так вообще откровение. То есть, ну, дети, они не насмотрены и не понимают, как оно строится, зачем и почему. А в конце, после серии приключений, в которых каждый может проявиться, начиная там от мальчика, бабушки и собаки, каждый может проявить, какой же он человек, остался ли он верен своим принципам или нет. Разобраться со старой любовью, была ли любовь, не было ли любви, осталась ли любовь, как вообще повернулась. Ну и заканчивая тем, что мы про всех вас помним. Вы члены нашей семьи, Мы к вам относимся с глубочайшим уважением, почтением, и вот семьей живем, и на этом, так сказать, стоим. На мой взгляд, исключительно правильный подход. В мультике не оказалось ни одного гомосека, хотя нам без разницы. Там мужчины, женщины, у которых бывает любовь, бывают разногласия. Любовь в конечном итоге победила все, все вспомнили своих предков, все счастливы и со стороны живых, и со стороны мертвых. Как-то так.
А вот родственники, как вы обозначили главного героя, они навязывают ему образ жизни, который ему претит. Он желает другого. Вот как вы считаете, это вообще разумно?
Ну, если подросток не хочет отрицать все, что ему говорят взрослые, то у подростка что-то не в порядке с головой. Пока ты молодой, ты должен все отрицать, никого не слушать и бежать в свою сторону. Задача родителей – тебя вразумить, потому что они понимают, что надо делать. Но такой жизненный опыт, к сожалению, на словах не передается. Невозможно объяснить ребенку, как надо правильно. Он должен набить своих собственных шишек. И только тогда он поймет, что и как в этой жизни надо делать. Такие вещи объяснить нельзя. Ну, вот мультик тебе, в общем-то, показывает, но... Я тебе уверяю, посмотревшие этот мультик дети, они родителей слушаться не будут все равно. Так природой заложено, и так происходит у каждого. Поэтому хорошо это или плохо, ну не хорошо и не плохо, это естественный ход событий.
Сами такими были?
Да. У нас хорошая память, мы помним.
Но ведь в мультике не стоит вопрос у родителей запрещать ребенку там относительно правильно, неправильно. У них есть свой стереотип. По поводу музыкантов. Вот. И они переносят его на своего.
Этот стереотип, естественно, в этой семье имеет основание, что музыкант оказался подлецом, ну и, соответственно, все музыканты подлецы. Все менты, как мы знаем, тупые, евреи, жадные, чечены, злобные, русские алкоголики – это все предельно знакомо. Мальчик как раз и видит, что все это не так. Ему жизненный опыт его позволяет это пережить, посмотреть, кто как себя ведет, и все ведь оказывается не так.
То есть по мультику получается, что подросток умнее взрослых?
Нет. Подросток попадает в ситуации, в которых он может, пережив эти ситуации, осознать, как оно на самом деле. Может получиться и по-другому. Я вот, например, в детстве мечтал стать водолазом. Страшно хотел. Я в водолазах разбираюсь, как мало кто другой. Ну, не получилось. Я в армии, помню, надувал акваланги, нырял там в наш местный пруд на аэродроме и расхотел уже быть водолазом. Оказалось не так интересно, как я думал. Холодно, мокро.
И одиноко.
Да, и одиноко.
Ну, вам, наверное, родители не запрещали стремиться быть аквалангистом?
Ну, родители меня... мягко подталкивали в ту сторону, в которую хотелось родителям. Папа у меня был военнослужащий, офицер, человек крайне серьезный. Папа, естественно, хотел, чтобы я это дело продолжил. После 10 класса я даже там как-то пытался сделать некоторые шаги в сторону военного училища, но большого интереса я к этому не испытывал. Военная служба. Дело настолько серьезное, что туши свет. Я был слабохарактерным и поэтому не очень туда хотел. А потом я пошел послужил в советскую армию и быть военным расхотел совсем. То есть это еще тяжелее, чем может показаться.
Но потом пошли в милицию.
Да, но это не то. В милиции тебя не отправят служить во Владивосток, Певек. Мары, кушку какую-нибудь и еще что-то, и ты туда, ни слова не сказав, поедешь нести службу. Вот я к такому не готов. К военным испытываю глубокое уважение, которые могут вот так вот взять семью и ездить туда, куда родина прикажет. У меня так не получилось. Проблема выбора, ну, она всегда есть. Тут есть другое. Вот у меня товарищ хороший живет во Франции. Французы задают вопрос: а кто у тебя родители? Военные. А почему ты не офицер? Спрашивают французы. Потому что для француза совершенно очевидно, если твой папа занимает некую должность, государственную, замечу, все вот эти сказки про тотальных бизнесменов, что все вокруг бизнесмены, все вокруг занимаются бизнесом, все живут богато там и всякое такое. Во Франции очень хорошо видно, что такое частный бизнес. Вот у человека ресторан. Ресторан – это тоже надо понимать, это не стадион, где там 500 столов стоит. Французский ресторан – это меньше, чем наша контора, как правило. Столы маленькие, тарелки большие. Тарелки всегда свисают со стола, если их поставить на стол две, то они с краев свисают, места нет. Я помню, как-то раз своего жирного дегенерата завез во Францию. Он пошел в туалет в ресторане и застрял в проходе, потому что жирным там не пройти. Еле выдернул. Ну и вопрос. А денег-то это сколько приносит? А вот мы тут трудимся всей семьей туда-сюда, муж, жена там, и получается меньше 1000 евро. Как говорят наши люди, а в чем секс-то? Зачем ты этим занимаешься? Пожимает плечами, ну как, отец этим занимался, дед, вот и я. Булочная какая-нибудь, тошниловка небольшая, вот я этим занимаюсь. А что-нибудь другое? Ну, тебя смотрят как на дурака, как, что значит что-нибудь другое? Вот семейный бизнес, вот я этим занимаюсь. В отпуск ездить нельзя, денег нет, в нашем понимании. То есть благосостояние, оно в глазах советских людей и русских нынче очень сильно преувеличено. Ну и вот его спрашивают: папа военный, а ты почему нет? Папа же может тебя определить в военное училище, ты его закончишь, папа поспособствует распределению, должностям и всякое такое. Это же только в вонючей рашке кумовство. А на цивилизованном Западе именно так. И это считается абсолютной нормой. Ну, а надо ли тебе заниматься каким-то выбором, так сказать? У-у, не надо. Есть другой даже аспект. Ты знаешь, вот все время говорят, я пока был Советский Союз, регулярно рассказывали, что, например, все жрут какую-то дрянь, особенно в Америке. Это правда. Они жрут какую-то дрянь. Гамбургеры, чипсы, кругом кетчуп, кола и прочие помои, которые нормальный человек есть не будет. Они даже в Америке называются junk food. И это вредно для здоровья. Все время объясняли в Советском Союзе. Ну да, вредно. Тогда вопрос: а почему они живут на 10 лет дольше, чем мы? Вот я по своему сельскому кладбищу хожу, где родители похоронены. У нас нет страны мертвых, и нам туда не попасть. Ходишь по кладбищу, и если мужчина русский дожил до 52 лет, это очень много. Больше 52 там практически не встречаются. От чего они умерли? Ну, можно сказать, там жизнь тяжелая, да, там жизнь тяжелая. Повальный алкоголизм, да, повальный. Но почему эти живут дольше? Вот французы алкоголя выпивают больше, чем русские, а живут дольше. Почему? Лично я для себя нахожу ответ, что это происходит потому, что они живут гораздо спокойнее. Нам объясняли, что у них нет уверенности в завтрашнем дне, потому что капитализм, безработица и всякое такое. А я считаю, что при таком раскладе они вообще предельно четко видят, что у них в жизни будет. Папа военный, я военный, и тихо-тихо вот двигаюсь. Никаких душевных метаний, ничего. А значит, ты психически, психологически спокоен. И от этого ты живешь дольше, потому что все к психике привязано. Что в этом плохого, ну, я лично не вижу.
Ну, а по какому поводу нервничали советские люди?
А мы всю жизнь живем как на краю вулкана. Перед тобой беспредельный выбор. куда хочешь, туда и беги. Посмотри, вон, в нашем кино, подойди только в кино, кино просто пример. Возьми какого-нибудь режиссера и внезапно узнаешь, что он какой-нибудь гидрогеолог по образованию, физик-ядерщик, черти что и сбоку хвостик, только не режиссер. Он в результате вот жизненных метаний, беготни, употребления алкоголя, вот он к этому пришел. Точно так же и все остальные. Если я тебе начну перечислять, кем я работал, то я и вспомнить даже толком не смогу, кем я в жизни работал. Хорошо это или плохо? Ну, с точки зрения жизненного опыта, наверное, очень полезно. А лучше ли было бы, если бы я послушал папу и делал так, как он говорит? Ну уж, точно не было бы хуже. Это я тебе точно могу сказать. Вот старший брат у меня военный. Был. Сейчас уже на пенсии. Нес службу. Я считаю, неплохо себя чувствовал на службе. Достиг определенных должностей, званий. Верно, служил родине. Плохо ли это? На мой взгляд, хорошо.
То есть социальная мобильность, за которую хвалят СССР, это не такой уж и плюс, как посмотреть?
Психологически, да. Это мне так кажется, я ж это никак, это моя догадка такая. Я считаю, что это тебе привносит серьезную психическую нагрузку, и ты от этого живешь меньше.
Давайте вернемся к мультику.
Вот.
Те вещи, вокруг которых строится сюжет, они уходят корнями в традиции.
Да.
А мы с вами как-то говорили о том, что вот. В разговоре о «Черной пантере», что при переезде в города большая часть традиций достаточно быстро отмирает.
Да, это неизбежно.
А как вам кажется, в этом больше положительного или отрицательного?
Это данность. Ничего хорошего в этом нет, как мне кажется. Ну вот, цивилизация развивается вот так. Когда-то давно, в Древнем Риме, римляне построили серьезнейшую цивилизацию, до ряда аспектов которой мы до сих пор дойти не можем. Поскольку это было крайне агрессивное государство, которое захватывало все вокруг, всех резало, душило и склоняло к сотрудничеству, то вот, например, они воевали в Испании, долго воевали. Я боюсь это наврать, поскольку я не Клим Саныч, у меня нет таких глубоких познаний, я не смогу указать источники. Но вот у древних испанцев доблестью было, естественно, вот я собрался жениться, я древний испанец, ну, было бы неплохо невесте принести руку убитого римлянина или половой орган и орел. Жили они, ну, там гористая местность, и укротить их теми средствами было очень тяжело. Я тебе так скажу, что даже советская власть в Афганистане, обладая, наверное, я склонен полагать, лучшей в мире армией, в какое-нибудь Паншерское ущелье ты просто не войдешь. Даже с нынешней техникой, самолетами, вертолетами, БМП, БМД и все такое. Просто не войдешь. Невозможно. Только договариваться надо, и тогда тебя туда пустят. Тогда было еще сложнее. Что делать? Они их победить никак не могли. А те с гор прибегут, порежут и убегут обратно в горы, и их не достать. Как решился вопрос? Достаточно просто. А вот город, а в нем баня. Например, римляне везде строили бани и колизеи. Вот ты пришел, а там горячая вода, например, в горах, ты ее в таких количествах никак. А тут театр, развлечения, а тут жратва совершенно другая, и вообще жизнь вот не такая. И попав туда, эти испанцы, мать честная, это же зачем на горе-то сидеть? Пошли вниз. В городе жить гораздо лучше. Ну вот, спустились в город. И таким образом, вот таким образом, война прекратилась. Многие, кстати, не в курсе. Слово «цивилизация» это называется. Цивилизовали дикие племена. Коренной смысл слова «цивилизация», а слово «цивильный». Цивильный – это ну, от «цивика». От а чего происходит город Сити, да, по-моему, боюсь наврать. Это гражданское население, у которого нет оружия. Цивилизовать – это значит изъять оружие и объяснить, как жить мирно. Ну вот, вот так они живут мирно. А, естественно, в городах родом и племенем жить уже невозможно. Есть, безусловно, проявление, когда люди сбиваются в диаспоры, со своими проще жить. Там родственники, там знакомые, которые помогают тебе двигаться по жизни. Ну, у некоторых это развито сильно, у других слабо. Если люди из Дагестана, ну там Чечня, Кавказ в целом, приезжают, например, в Москву, ну как братан мага или сосед мага? Конечно, я с ним общаюсь. Да, русским это, кстати, сильно не нравится. Вот когда они читают книжку «Крестный отец», им очень интересно. Очень. О, так там все поставлено. Да, вот так поставлено, и вот такие формы обретает. Но почему-то сицилийцы – это что-то такое красивое, замечательное, а дагестанцы и чеченцы – это, оказывается, нет, это неинтересно и вот вообще. Многие за это дело держатся очень крепко. Вот как я понимаю, в Мексике, например, если это целый культ, то население придерживается вот сугубо семейных ценностей. Там так… Не броско, в общем-то, там еще к вере все это крепко привязано, к христианству, в мексиканском его понимании. Я, кстати, даже понять не могу, как это с христианством сочетается, вот этот вот культ мертвых, непонятно мне. Но семьей жить гораздо проще. Хотя, с какой стороны посмотреть, вот у меня родственников мусульман. Родственников азиатов, корейцев достаточно много, сильно больше, чем русских, наверное. Я, будучи человеком русским, как-то это у меня и с двоюродными братьями связь не очень, с двоюродными. Троюродных я уже плохо знаю даже об их наличии. Четвероюродные я вообще не понимаю, кто это, где это и как это. Там нет, не так. Там все всех знают. И вот точно так же, как в мультике, все всегда собираются огромными семьями, масса народу, огромными просто. И все друг другу помогают. Русские, когда на это смотрят, эти черножопые, они друг друга тащат везде. Вам никто не мешает тащить друг друга точно так же. Но при этом отсутствует понимание базовых принципов, что когда тебе помогают, это обозначает, что точно так же должен помогать ты. Это накладывает вот прием такой помощи. Ну, русские дети, они в массе тупорылые в ряде аспектов. Например, мама с папой, вот ты вырос, женился, дети у тебя, а мама с папой тебе помогают. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, когда мама и папа, человек взрослый, у него денег, естественно, больше, чем у тебя. Он тебе может помогать материально. Деньгами, одеждой, машинами, квартирами, там все, что хочешь. Но если он дает тебе деньги, то он имеет право тобой руководить и что-то от тебя требовать. Нравится тебе это или не нравится. Вот имеет право и будет, как говорится, вмешиваться в твою личную жизнь. Я подростком был крайне агрессивным, крайне. Вот. Ну, я и сейчас такой же примерно, но мозги позволяют себя утихомирить и делать как надо. Женился я в 18,5 лет, я из ранних был, совсем недавно отметил 40 лет совместной жизни с одной женой. Я уехал сразу. Вот, уехал и никогда с родителями не жил, и никогда ничего ни у кого не брал, категорически, никогда ничего не брал. Ну, в разумных, естественно, этих самых пределах, само собой, родители мне помогали, само собой, я там не в вакууме жил, но помогали вовсе не деньгами. Вот. Папа, царство ему небесное, человек был умный и в мою жизнь не лез никогда. Мне никто не объяснял, на ком мне надо жениться. Мне никто не подыскивал невест, ничего такого. А другие живут не так. Другие сначала пользуются, а потом верещать начинают, что теща лезет в личную жизнь. Ну, хотелось бы узнать, что ты у тещи берешь-то? Берешь что-нибудь, нет? Помогает тебе теща деньгами, там, продуктами, например, дача у нее какая-нибудь, там что-нибудь растет на огороде, берешь, нет? Приехал, набрал 20 банок там солений, квашений, а потом она, гадина такая, лезет в твою жизнь. Ну, надо как-то осознавать собственную ответственность. Если тебе помогают, будь любезен и ты. И тебя не надо об этом просить. Во-первых, ты сам должен понимать. Ну, например, ты, так сказать, взрослый старший брат, а у тебя сестра младшая, а у нее вот семейная жизнь не складывается, а жить ей негде. Купи ей квартиру, скажут тебе родители, и никуда ты не денешься. Купишь. Ну, там не стоит вопрос, надо ли куда-то деваться. Да, это моя сестра, да, я ей помогаю. Много, ты знаешь, среди русских, тех, кто сестрам покупает квартиры, например. Ну, я знаю таких, но это исчезающе мало. Поэтому, да, с одной стороны, в такой большой семье ты окружен заботой, опекой, а с другой стороны, ты перед этой семьей имеешь серьезнейшие обязательства. Когда не в футбол надо играть, там бегать, и не с дружками бухать, а зарабатывать деньги и помогать окружающим. К детям там отношение совершенно другое. То есть, вот для узбека, например, абсолютно нормально ходить и гулять с ребенком. Ты вот видишь у нас гуляющих мужиков, который пошел в мужскую компанию, а под мышкой держит сына. Я таких не вижу. Ну, тебе лучше вообще в нашей компании не присутствовать, потому что мы тут бухаем, развлекаемся, да, Дементий? И детям на это смотреть лучше не надо. Потому что дети возвращаются. Ну, как ты там с дядей Юрой сходил? Нормально. И что там? Я вот это. А дядя Юра что делал? Дядя Юра с друзьями квас пил. В смысле? Ну, он сказал, что они квасить будут. Ну, вот они квасили, а ты там это бегай, чем-то занимайся. Там отношение к детям совершенно другое. Вот. Ну, наблюдать за этим крайне интересно. Как люди вообще живут не так, как ты. Вот в Мексике, я так понимаю, примерно то же самое. Вот здесь прабабушка или прапрабабушка, там бабушка, родители и ты сам. Это полезно, на мой взгляд. У нас же сейчас все выступают за традиционные ценности. Непонятно, правда, как это. Вот в городе, ну, ты живешь в квартире, например. Наплодить 3-4 детей – это уже жестокая проблема с жизненным пространством. Как-то не сильно удобно. Но в Мексике, наверное, большинство в сельской местности живут. Там из говна и палок можно построить домик. Я там наблюдал, как они живут. Ну, зато, да, всей семьей.
А вот главный герой в конце фильма, он приходит к тому, что произносит: «Нет ничего важнее семьи», что он это понял.
Не. А вот обращаю внимание, извини, перебью. Типичная дуга характера. Полная отрицалово в начале, куча приключений, и герой становится другим, то есть разрешился ряд проблем, но главное он понял, что в жизни главное вовсе не то, про что он говорил в начале, а главное совсем другое. И хорошо, если ты это сможешь понять. Вот.
Ну, ведь семьи бывают разные.
Безусловно.
И вот если поставить ребром, можно ли вообще ответить на вопрос, что важнее, не разочаровать семью или реализовать собственные мечты?
Там и про это есть, про музыканта, который всех бросил и ушел строить свою музыкальную карьеру. И там наглядный пример, что из этого вышло. Ничего не вышло. Бывает и так. Бывает и так, что ты в стремлении к своей мечте просто отправишься не туда, куда надо. И угадать здесь нельзя. И никто тебе не скажет. То, что тебе говорят родители, они, естественно, желают тебе добра. Они, естественно, хотят, чтобы ты жил как можно лучше. То есть, опять-таки, этот военный папа или папа, который работает, как сейчас, в какой-нибудь мегакорпорации. Ну, многих бесит, обрати внимание, что у начальника какой-нибудь мега-нефтяной конторы сын занимает в этой конторе мега-должность. Вот тварь, а? Вот скотина. Забыв, что это типичный западный подход, и если вы хотите в цивилизацию, то там все устроено именно так. Ты своих тащишь в первую очередь. Ну как, вот у нас, например, президент. Родом из города Санкт-Петербурга. Два президента. Ну как ты думаешь, если ты попадаешь на какую-то должность, должен ли ты позаботиться о своей родне? Ну а о ком еще в этой жизни работать, заботиться? А кого ты с собой возьмешь, например, достигнув каких-то должностей? Ну, наверное, друганов, с которыми ты вместе во дворе бесился в детстве, с кем ты вместе ходил в спортивный кружок, вот он твой тренер. Вот ты учился в университете, там тоже людей оттуда знаешь. Ну, естественно, ты всех с собой в Москву заберешь. Это естественный ход событий.
Но одно дело какая-то кооперация, какая-то фирма, а другое дело руководство страной. Нельзя же это уравнивать.
Без разницы, оно везде такое. Вот люди так устроены. В Советском Союзе были специальные законы, которые запрещали. Если ты руководитель некоего учреждения, то там нельзя в замах иметь жену, сына, еще кого-то там. Это тоже разумно, в общем-то, потому что приводит к вещам сильно нехорошим. Но даже в Советском Союзе было, что если я, например, токарь, дедушка на заводе, сын мой тоже токарь 6-го разряда, и внук мой уже учится на токаря. И это называется рабочая династия. Это вещь почетная, разумная и правильная. Ну а вот если ты начальник, то династию организовывать уже как-то не с руки. Это людям не нравится категорически. Ну, так вот люди устроены. Повторюсь, что вовсе не факт, что ты выберешь какой-то правильный путь. Не факт. Это я считаю, что да даже если тебя и родители куда-то тащат, может, ты дурак и не способен, абсолютно не способен, как часто бывает, вот как, когда ругают этих начальственных детей, что, мол, вот тупорылого поставил папаша на должность, а он просто вредитель, тут он ничего не понимает, он дурак и вообще, ну, бывает такое, а бывает наоборот. А бывает, ты сам куда-то пошел и чего-то добился. А бывает, сам пошел и ничего не добился, потому что, опять-таки, бестолковой, глупой настойчивости в тебе нет. Невозможно угадать. Вот с моей точки зрения, это зависит не только от твоего воспитания, образования, усидчивости, настойчивости, а от массы других факторов, например. Вот я, например, не будем... так сказать, отринем скромность и скажем, что я, наверное, самый известный в России переводчик. Это потому, что я гениально перевожу? Нет, у меня нет специального образования, например, это очень сильно мешает работе. Я ряд вещей просто не способен перевести, ну, в общем-то, как и все остальные. То есть, если я перевожу фильмы про бандитов, то в Шекспире я ничего не понимаю вообще. Переводы Шекспира – это отдельная область. Почему так получилось? Кроме меня в стране гигантское количество специально образованных людей, которые умеют переводить вот просто на порядке лучше меня. Я даже не тля по сравнению с ними. Ну, а вот получилось вот так. Почему? Потому что так сложились обстоятельства. Но при этом никак нельзя отрицать того, что я изо всех сил работал и работаю сейчас. И выдаю, на мой взгляд, достаточно качественный продукт. Но вот другим не повезло. Они и учились, и стремились, и работали туда-сюда. Я когда-то давно, ну там 10 лет назад, 15, ходил на разные форумы. В том числе на те, где сидят переводчики. Все переводчики хором задавали вопрос: Дима, ну объясни, как можно зарабатывать больше 1500 долларов в месяц? Ну, это, между прочим, очень хорошие деньги, уж если на то пошло, 1500 долларов. Но люди, имея специальное образование, специфические умения, они не могут. Вот, ну, не получается в жизни. Точно так же, как, знаешь, у каких-нибудь певцов. Есть прекрасные певцы, которые поют вот отвал башки. А главный почему-то Юра Шатунов, исполняющий сиротские песни, с трудом попадая в ноты. Юра Прекрасен и песня «У ласкового мая». Отличная, особенно «Седая ночь». Ну, а вот, получилось вот так. Угадать невозможно. Можно только пробовать, а повезет тебе или не повезет, это, видимо, решает кто-то другой.
В КГБ?
В том числе, да.
А вот вы вспомнили эпизод, в котором один из героев уходит, выбирает музыку, и там не все так гладко получается. И отчасти это получается из-за того, что он встречает на своем жизненном пути плохого человека. Партнера.
Да.
Хотелось бы спросить, как вы видите здоровое мужское соперничество?
Ну, это нехорошая вещь, оно не может быть здоровым. Любое соперничество, как в художественном фильме «Горец», остаться должен только один. Ну и любая карьера, в принципе, она складывается только из хождения по головам. Это редчайшее исключение, когда человек благодаря там, таланту, умениям, настойчивости вот, куда-то в карьерной лестнице вылез. То есть, это речь про начальников, так скажем. Потому что для построения карьеры нужны несколько другие качества. Если ты, например, большой ученый, кандидатскую написал, докторскую написал, а потом, ну, вроде как надо в академике. И это не так просто, как может показаться. Как говорится, у академиков есть свои сыновья, они будут академиками, а ты тут какой-то лишний. Или, например, если в вашем заведении все руководящие должности занимают люди определенной национальности, не будем показывать пальцем, они тебя туда не пустят. Ну, естественно, с точки зрения дураков это присуще только России, но термин «стеклянный потолок» – он западный, а не наш. И, например, в той же самой Франции, если ты так называемый инородец, то фиг ты куда пробьешься, потому что до определенной высоты в карьерной лестнице ты поднимешься, а дальше стеклянный потолок, и тебе объяснят, а это Франция. И у нас тут, в общем-то, страной рулят французы, а не ты, такой красивой непонятной национальности, и мы тебя никуда не пустим, и не пускают, и не пустят, что самое главное. Конечно, все меняется, но тысячелетиями люди живут вот так, и что-то не видно каких-то изменений. Скажи еще раз, про что был вопрос.
Про здоровое мужское соперничество.
Соперничество, да. Ну, в рамках этого, если ты лезешь по карьерной лестнице, ну, вот, а вокруг тебя не менее талантливые, не менее способные, а как их отодвинуть? Ну, а дальше, как говорится, на войне и в любви все средства хороши. Подсидели, подставили, еще чего-то сделали, то есть вещи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к, так сказать, творчеству и работе. Вот, например, Владимир Семенович Высоцкий, например, всю жизнь, говорят, мечтал, чтобы его стихи были изданы книгой. Популярность Высоцкого в России, в Советском Союзе безмерная просто. То есть все, абсолютно все знали, кто это такой, все слушали его песни, все поголовно знали песни наизусть. Ну вот, я не знаю, на любой случай жизни практически можно привести цитату из Высоцкого, поскольку мы его так вот знали, любили. И вот он хотел, чтобы его стихи были изданы книгой. Вот как ты думаешь, вот человек, популярнее которого в стране вообще нет, работает в самом известном и в самом престижном театре страны, куда вообще не попасть никак. Играет самые выдающиеся роли. То есть, вот советский актер мечтал сыграть Гамлета. Любой мужик, это был пик, так сказать. Гамлета это вот вообще. И даже Гамлета Высоцкий сыграл. А ни одной книжки при жизни не вышло. Почему? Хотелось бы задать вопрос. Ответ примитивный. Вот вокруг него были мегапоэты, то есть он вращался там среди такой элиты страны, что выше которой не бывает. А вот у тебя есть знакомые поэты, которые там члены Союза писателей, там, занимают определенные должности, могут решать супер-дупер вопросы. Почему ни один из них не помог ему выпустить книгу? Да там достаточно было пальцем шевельнуть. Ответ простой – это так называемая творческая ревность. Чего я тебе буду помогать? Зачем? Этак ты лучше меня станешь, не буду я тебе ни в чем помогать. И не помогали, и ни одной книжки со стихами при жизни, вроде как, насколько мне известно, так и не вышло, только после смерти. Вот тебе, пожалуйста, вот карьера, так сказать. А вот ты заходишь сюда, а там тебе не дают. И это здоровое мужское соперничество. Выглядит оно, как правило, именно вот так. Оно надо. Без этого не бывает ничего. Ты, лично ты, должен быть лучшим. Это в любом мальчике заложено, что ты должен всех разогнать и быть лучше всех. А через это у тебя лучшая женщина, лучший дом, лучший автомобиль, и это совершенно очевидно подтверждает, что ты самый лучший. Конечно, бывают люди, для которых гораздо важнее некие научные труды, творческие труды, и их вот это вот, возможно, не интересует. Скорее всего, они чисто разумом вот это вот отвергли. Я не буду с вами соревноваться вообще ни в чем. Я самодостаточен, и я вот здесь вот в своем уголке что-то буду делать. Ну, это другой аспект. А по жизни все это соперничество, оно выливается вот как раз в такие вещи. Когда тебе с тобой не будут талантами соревноваться, тебе просто будут гадить изо всех сил. Это больше всего заметно в так называемой творческой среде, и поскольку там про музыкантов речь, и это вещь выдающаяся. Когда тебе актеры рассказывают: «О, я служу в театре», они у нас до сих пор служат в театре, поскольку раньше все театры были императорскими и там служили. «Дмитрий, не спи, блин, сопишь, потом все орать будут». Вот. А если посмотреть на этот театр повнимательнее, то есть только что мы тут рассказываем какие-то замечательные истории, здесь у нас все так интересно, все так весело, мы так друг друга любим, и вы вот смотрите наши спектакли, все здорово. А посмотришь поближе, натуральная банка с пауками, где все друг друга ненавидят, просто ненавидят, кушать не могут и поедом едят. Ну вот главный режиссер какой-нибудь. Кто исполняет главные женские роли в его театре? Понятно, его жена. А все остальные, как ты понимаешь, моя жена играет в 10 раз лучше, чем эта овца. А сделать ничего нельзя, потому что он главный режиссер, и то он назначает людей на роли. Ну, попробуй там, повоюй, так сказать, со своим талантом и всем. Решение одно. Убеги, построй свой театр и в нем там что-то развивай. Возможно ли это? Ну да, возможно. Часто получается, на мой взгляд, нет. Не получается вообще. Ну, применительно к театрам. Может, ты какой-то мегарежиссер, например. Вот как сейчас. Вот ты мегарежиссер там. Ну, отправят твой фильм, например, на фестиваль в Канны. Вот, мне просто интересно. Нет, не отправят. Почему? А потому что надо, не в Канны, на Оскар, а потому что надо отправить художественный фильм «Край» про девочку, воспитанную паровозами. Дрянь, отстой вообще, недостойный даже просмотра. Вот такая чушь поедет в это. Ну, выдвинем его на кандидаты в Оскар. Почему? А потому что мы считаем, что главное в нашей жизни – это антисоветчина, а не твое творчество. А в разряде антисоветчины сейчас лучше всех вот этот. Все остальное тоже говно, но вот это вот лучшее. Лучший не значит хороший. Лучший значит остальные еще хуже. Ну вот, вот так. Есть ли в этом какая-то справедливость? Нет. И быть ее не может. Только если ты башкой бетонные стены прошибаешь, вот тогда да, тогда ты чего-то добьешься. Может быть, а гарантий никаких нет. Точно так же и этот папа отправился в свободный путь, столкнулся с подлецом и подонком. Вот и подонок, и подлец победил. И как быть? И только путем похода мальчика в страну мертвых выяснилось, что же там было на самом деле, кто ввел всю семью в заблуждение, кто был хороший, кто плохой. Ну, для детей понятным языком объясняют вещи достаточно взрослые, на мой взгляд.
А вот еще тогда один вопрос по этому же эпизоду, но придется заспойлерить.
Кому не нравятся спойлеры, выключайте.
Гектор, который оказывается предком мальчика, угу, а не Делакрус,
угу,
в один момент решает покончить с музыкальной карьерой и вернуться к семье.
Угу.
Но этот эпизод так показан, что приковано внимание к плохому поступку Дела Круза.
Угу.
Когда он убивает Гектора, отравляет его, забирает его стихи, ну и присваивает все себе. Хотя на самом деле, оказывается, автор – это Гектор. Но меня интересует такой момент. С Дела Крузом все понятно. Он убийца, плохой человек и прочее. Но хорошо ли поступил Гектор, когда вот они дуэт, вот его товарищ, и он его бросает, зная о том, что вот существенная часть их общего дела лежит на нем. А он ему говорит: все, я ухожу. Это разве не достойно осуждения в том тоже?
Достойно, конечно, но мультик, он же не совсем назидательный, что поступать надо только вот так. У древних римлян, кстати, литература была строго назидательная, как вот правильно себя вести и ни в коем случае не делать никаких гадостей. Ты должен являть собой пример для подражания в семье, для потомков. Ну, а тут вот, да, вот такой выбор, так сказать, сделал. Это применительно к музыкантам, но так получается далеко не у всех. Есть масса талантов. Я не сильно, так сказать, глубоко в теме и не очень хорошо помню. Ну, есть такой Элтон Джон. Элтон Джон, например, выстрелил, когда он дружил с таким Берни Топпином, который сочинял. Я не помню. По-моему, он поэт. Тут со всех сторон все спят, ёлы-пал. Там Дементий сопит, тут Данила. Царство мертвых, блин. Вот он сочинял ему песни, на которых он, так сказать, взлетел. Ну, дальше не знаю, кто ему там сочинял. Есть такой Тото Кутуньо, который сочинял песни Джо Дассену, Челентане. Великолепные песни, никаких претензий. Но вот им удалось, так сказать, подпрыгнуть выше головы, но сотрудничество не сложилось навсегда, так скажем. То есть посотрудничали вместе и разбежались. И это, я считаю, человеку повезло. А могли бы шваркнуть, как в мультике, оно ж там это, понимаешь? То есть если у этого человека такая безумная популярность, как у исполнителя, то ты к нему намертво привязан. Во-первых, деньгами, потому что никто тебе не сможет заплатить, например, столько, сколько он. Тебя могут обмануть, это нормально, когда на деньги обманывают, ловко подписав контракт, по которому ты будешь получать копейки. Особенно за то, что написал ранее, но и то, что вперед не очень хорошо тебе приносит, так сказать. Бывает такое. И тоже это тебе повезло, не повезло. А если ты, например, от него убежишь, вот от этого талантливого исполнителя, и начнешь для кого-то другого песни сочинять, а может вообще не взлететь. Вообще никто слушать не будет, потому что он поет не так. Мы любим-то вот этого, понимаешь, публике-то на это вообще наплевать. Вот талантливый исполнитель, прекрасная песня. Вот он умеет, а ты нет, нет, категорически нет. Не повезло. Это тоже к вопросу о развилках, куда ты побежал и что из этого получилось. Ну, это уже вещи сильно взрослые. То есть, как правило, люди выбирают деньги, а не какие-то там эти эмоциональные выстрелы и выкрики. Ну, а там получилось вот так.
Тогда последний вопрос. Вот в нашей стране нет Дня мертвых, и с отношением к предкам...
Ну, оно есть. Я уж не знаю, там на Троицу или когда там все на кладбище ходят. У нас не просто так. На каждой могиле стоит стол и скамейки, где мы можем сесть, накатить как следует, поставить стакан с водкой на могилу, вспомнить наших, так сказать, родных и близких, и даже не очень родных и не совсем близких. Не так выглядят просто. Но мы их тоже помним, да.
Ну, такого, как у мексиканцев, культа мертвых.
Нет, такого нет, точно.
И вообще отношение к предкам?
Не такое.
Да и неоднозначное.
Да.
Как вы считаете, нам это больше... Мы от этого больше страдаем или выигрываем, наоборот?
Не знаю. Я считаю, что мы просто по-другому живем. Вот не так и все. Ну вот у них вот так. Посмотреть со стороны очень интересно, чрезвычайно познавательно, и вообще там глубокий смысл заложен про то, что старших надо уважать, родителей почитать, вести себя прилично, но при этом не отказываться от своих устремлений. Мальчик-то ни от чего не отказался. На уголовное преступление мальчик пошел для того, чтобы выступить на площади и, так сказать, сорвать аплодисмент и прославиться. А из этого вылилась совершенно другая вещь. Очень хороший мультик, очень хорошая история, исключительно ловко рассказанная и показанная, и твисты абсолютно правильные. Даже дурацкая собака не очень меня бесила, собака дурацкая была. Лучше бы они ее съели там где-нибудь посередине. Это, на мой взгляд, очень редкий случай, когда вот, ну, совершенно четко понятно, что все награды в мультике заслуженные. Мультик отличный. Оскар дали не зря. Вот зачем дали Оскара в форме воды, понять невозможно. А вот зачем Тайне Коко, совершенно очевидно, ясно и понятно. Отличный мультик. И для детей отличный, и для взрослых отличный. Ну, единственное, повторюсь, не знаю, как там задублировали, перевели. В оригинале шедевр без базара.